Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Росстат в эти секунды докладывает, что рост промпроизводства в России в августе замедлился до 2,7% с июльских 3,9%. Ну и по итогам 8 месяцев рост составил более 3%. Это все данные Росстат с пометкой «Срочно» на лентах информационных агентств. Сейчас о других новостях. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Об этом говорится на сайте администрации украинского президента. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года. Но это еще не все. Дело в том, что глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил сегодня, что Киев пересмотрит все договоры с российской стороной. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда». С нами на связи сейчас Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте по пунктам начнем. Договор о дружбе между Россией и Украиной, который сейчас, судя по всему, будет разорван, точнее, не будет продлен. Так ли он важен был для наших отношений в последнее время?
Да нет, в общем-то, никаких последствий особо это иметь не будет, так как договор и так уже почти не действовал. И в целом он имел такой рамочный характер, это чисто политический договор, то есть там не прописаны какие-то конкретные юридические нормы, но несомненно, что единственное, кто понесет явные убытки и будет иметь проблемы в связи с этим, это украинцы, которые живут или работают в России. Вот их правовой статус сейчас окажется под вопросом. Очевидно, эти проблемы надо будет как-то решать. Россиян же на Украине почти нет. А так, в принципе, единственный момент, который действительно был юридически значим в этом договоре, это признание границ и, соответственно, признание России принадлежности Крымского полуострова всего к Украине. У нас давно уже предлагалось хотя бы эту часть договора денонсировать, но политически очень невыгодно было бы России выходить с этими, с такой инициативой, а тут Киев сам постарался, так что действительно сейчас заметно ослабнет переговорная позиция Украины, что, ну, разрыв договора лишает Украину юридического аргумента в споре за Крым в международных судах, а это вот Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН, куда Украина подала иски против России.
Олег Борисович, ну, сегодня Павел Климкин еще добавил, рассказал о том, что все остальные соглашения между Украиной и Россией будут пересмотрены, в том числе договор о статусе Азовского моря и его совместного использования. А вот здесь, если все эти документы будут пересмотрены, тогда что должно или может произойти? Должны появиться какие-то демаркационные зоны, колючая проволока на границе? Что будет? Каковы последствия?
Да, ну, сейчас в украинской политике начинается предвыборная пора и делаются еще гораздо больше заявлений, которые не имеют никакого отношения к реальности. То же самое, кстати, разрыв большого договора о дружбе и сотрудничестве, он проводится по неправильной процедуре, да, так как этот договор является частью украинского законодательства, как международный договор, и он ратифицировался в Верховной Раде, то и решение о его непродлении тоже должна принимать Рада. Вот она принимать его, судя по всему, не будет даже рассматривать. Соответственно, любая следующая власть сможет в любой момент заявить, что не продление договора недействительно, так как указ президента по утверждению решения СНБО является юридически ничтожным для таких документов. И действительно, ни СНБО, ни президент не имеют права вмешиваться в законодательство Украины одним своим росчерком. Так что здесь мы видим примерно то же самое. Огромное количество договоров между Россией и Украиной. Во-первых, для того, чтобы их пересмотреть, нужно очень большое время. Это займет много лет. Во-вторых, это очень дорогостоящий процесс по его организации. В-третьих, разрыв этих договоров, пересмотр точно, что будет не на пользу Украине. Соответственно, это огромные потери, в первую очередь, в экономической сфере для Украины. Там и так с экономикой сейчас очень тяжело. Ну и в-четвертых, понимаете, двусторонние переговоры, двусторонние договоры невозможно пересматривать в одностороннем порядке. Для того, чтобы их пересматривать, нужен активный переговорный процесс. А сейчас у Украины и России не те отношения, чтобы начинать столь крупные и многоплановые переговоры друг с другом по пересмотру этих соглашений.
То есть просто отменять не получится. На месте вот этих соглашений должны появиться новые, а по ним работы пока не ведутся.
Нет, конечно, не будет вестись. У нас сейчас не те отношения, чтобы заключать новые договоры. Для красного словца и для так сказать, политической красоты какие-нибудь отдельные договоры попробуют разорвать в одностороннем порядке. Ну и все.
Ну и если вернуться к правовому статусу граждан Украины, которые сейчас пребывают на территории России, а что произойдет с ними, если все эти соглашения будут разорваны? Ну, напомню, по некоторым пунктам Украина все еще остается в Содружестве независимых государств, и там тоже вот этот статус юридический как-то определяется.
Ну, Украина не является членом Содружества, она является государством-учредителем и участником Содружества, при этом не является членом, поэтому тоже все эти заявления о том, что Украина выходит из СНГ, они ничего не стоят, так как она просто не может выйти из СНГ по формальным причинам, не являясь его членом. А все, что, к чему пока же свелись эти разговоры по якобы выходу Украины из СНГ, это закрытие офиса представителей Украины при организации, что, в общем-то, опять же, ослабляет позицию Украины, но ничего конкретно не меняет. А пересмотреть всю договорно-правовую базу украинских многосторонних договоров и соглашений, подписанных под шапкой СНГ, опять же, это огромный процесс на много лет, и он и дорогостоящий, и, в общем-то, в современных условиях совершенно нереальный. Так что, в общем-то, ничего от этих заявлений не меняется. По положению украинцев в России это сложный юридический вопрос, потому как сейчас будут прорабатывать разные варианты. Несомненно, что в интересах России сделать максимально, максимально ослабить негативные последствия непродления договора для граждан Украины, проживающих в России.
Но то есть Россия может сама определить их правовой статус? Ну, как бы...
Да, конечно же, на нашей территории мы имеем право.
Признать граждан Украины гражданами соседнего государства, с которыми у нас сейчас, там, например, сложные отношения, но при этом не трогать статус самих граждан Украины. Такой выход может быть?
Не, ну, опять же, это сложный вопрос юридической процедуры, которая будет теперь прорабатываться. Скорее всего, прорабатываться будет довольно долго. Наверное, варианты его решения также возможны. Довольно разные, но я думаю, что сильным ударом по ним непродление договора также не станет. Это действительно не в интересах России.
Спасибо. Это был Олег Хнеменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Абсолютно справедливый вопрос задает вопрос задает Великий Немой, один из наших слушателей, он так подписывается. А вопрос звучит следующим образом. А оно нам надо? Но имеется в виду как-то самим определять статус граждан Украины, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, или взяться просто за решение этой проблемы несколько иначе и пытаться подтолкнуть Украину саму к принятию каких-то более-менее трезвых решений, ну, то есть заняться тем, чтобы граждан Украины как-то отправлять на Украину, не знаю. Я быстро проведу голосование. Да, нужно действительно сохранять хорошие отношения между гражданами, и здесь как-то ущемлять украинцев было бы неправильно, даже если не будет никаких на то юридических оснований на пребывание их на территории Российской Федерации после разрыва всех соглашений. Да, нужно Российской Федерации как-то самостоятельно в одностороннем порядке определить их статус, ну и ни в коем случае не портить отношения. Это 134-21-35. нет, нужно действовать согласно букве закона, и если их статус правовой на территории Российской Федерации не определен, то нужно, наверное, поступать с ними как с иностранными гражданами. Это 134-21-36. Нет, нужно оставить их в России, создать условия для их пребывания. Это 134-21-35. Нет, нужно будет поступать согласно букве закона, максимально жестко, как с иностранными гражданами, приезжими. Вот и все, это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько аргументов приму, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Владимир.
Да, Олег. Добрый
день. А Троицы Святой можно развелеть?
Я сейчас не готов рассуждать в подобных категориях, меня интересует абсолютно прагматика, законы, соглашения, которые существуют между государствами. Харьковчанин пишет, великий не мой хорошую идею придумал, нас выгнать, а приезжих из других республик оставить, пишет Харьковчанин, он употребляет при этом несколько иной термин, который, ну, мягко говоря, не совсем политкорректен. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, я считаю, что вот это... действие должно зависеть от взаимоотношений между государствами. Если у нас все хорошо во взаимоотношениях, то можно поступать к ним лояльно. Ну, а как сейчас, в нынешних ситуациях, то по букве закона.
Ну, то есть, пока власть не сменится, так что ли? Потом опять власть сменится и опять дружить. Ну, это разрыв связей. Их сложно потом будет восстанавливать.
Возможно.
Возможно, но вы этой точки зрения придерживаетесь. Хорошо, принимается. Голосование продолжается. Нужно сохранить для них максимально лояльные, не знаю, нормы, чтобы они пребывали здесь нормально на территории Российской Федерации. Я имею в виду рядовых, простых граждан Украины, которые приезжают сюда к родственникам на заработки по-разному. Это 134-21-35. Но максимально мягкий режим для них должен остаться. Это 134-21-35. Нет, нужно поступать с ними как с иностранными гражданами. Это 134-21-36. Если все эти соглашения, конечно, будут разорваны. Это 134-21-36. Но еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Люди, которые говорят о том, что надо создать условия более сложные, они не понимают. Это действительно люди, которые у нас половина населения, Украина. У нас на Дальнем Востоке очень много украинских граждан, у которых родственники Украины. Ну что, неужели непонятно, что создавать для них ограничения, это делать для себя плохо? Рано или поздно Россия с Украиной найдут отношения. Вот, нельзя их портить. И надо по возможности создавать для граждан Украины максимально благоприятную ситуацию для приезда, более того, даже для получения гражданства. При нашей депопуляции это только плюс. Спасибо.
Спасибо, принимается. Мне остается только остановить голосование, подвести его итог. Пока результат следующий. 31% наших слушателей за максимально мягкие... мягкое отношение к гражданам Украины, даже если все соглашения будут разорваны и их правовой статус будет неопределен, в любом случае нужно будет оставить вот тот режим комфортного пребывания на территории Российской Федерации для граждан Украины. Да, говорит 31%. При этом 69% проголосовали за то, чтобы признать их впоследствии иностранцами. Если их правовой статус не определен, поступать строго по букве закона, то есть, видимо, отправлять на родину. Так проголосовало 69% наших слушателей. Посмотрим, я думаю, дискуссия на эту тему только начинается, ну и аргументы будут звучать и в одну, и в другую сторону, наверняка и голосование как-то будет меняться. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас уже о делах московских. Планы уличных художников по нанесению граффити в городе будут рассматривать теперь на заседаниях архитектурного совета столицы при участии представителей комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Об этом сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов. Мною было направлено большое количество обращений в Москомархитектуру, чтобы упорядочить деятельность художников-граффитистов в Москве. В итоге Москомархитектура утвердила, что работу таких художников будут рассматривать на художественном совете архитектурного совета Москвы и предложила нам направить кандидатуру, рассказал Герасимов. При этом он подчеркнул, что нанесение граффити в городе должен кто-то контролировать и предложил свою кандидатуру. В мае Мосгордума приняла закон, который регулирует правила размещения граффити на фасадах столичных домов, по нему нанесение рисунков должно быть согласовано с мэрией. Сейчас с нами на связи Илья Кейс, граффити-художник, иллюстратор. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в мае было принято изменение в законодательство, насколько я понимаю, и по новым правилам вы живете уже все лето. Что-то изменилось для художников, которые украшали, наверное, Москву?
На самом деле, мне сложно сказать на этот вопрос ответить, потому что я не видел никаких позитивных изменений. Потому что буквально вот у меня есть свежайший пример двухдневной давности. Я не знаю, могу ли я сейчас в прямом эфире говорить название компании. Это вы мне скажите.
Ну, можете, да.
Вот смотрите, на Садовом кольце появилась такой рекламный бренд Mauer. На нем написано «Граффити с рекламой Йота». Угу. То есть это просто синий фон и белые буквы. Граффити с рекламой Йота. Никакой сопроводительной иллюстрации. Там даже нет логотипа Йоты. То есть вообще ничего нет. То есть вот просто синий фон и белая надпись. Огромный бренд Mauer. Чтобы такое нанести, нужно заказывать либо подъемник, либо спускаться на люке. Соответственно, это кем-то утверждалось. И вот я тогда хотел бы спросить у тех, кто принимает подобные законы, которые ограничивают обычных художников в правах. Кто такое утверждает?
Кто согласовал появление подобной как будто бы ненавязчивой рекламы?
Ну и, соответственно, эту ненавязчивую рекламу райтеры уже успели испортить. То есть один очень известный райтер за место граффити с рекламой Йота написал там свое имя. Теперь это граффити с рекламой Сережи. Там он взял и с огнетушителя поверх всей этой рекламы написал свое имя.
Теперь, внимание, вопрос. Я так понимаю, что Сережа, он в данном случае, с точки зрения закона, вандал. А представители комиссии, которые утвердили вот это граффити, они действовали строго в рамках закона.
С точки зрения закона они все делали правильно. Так вот, в чью сторону работает закон? То есть никакой эстетической ценности вот этот бренд Mauer не несет. Как я сказал, там нет никакой сопроводительной иллюстрации, нет вообще ничего. Просто белая надпись на синем фоне.
Так, ну то есть вы говорите сразу о некой ущербности действующих правил в Москве. Но с точки зрения...
Но
мы просто помним, что к чемпионату мира по футболу довольно много граффити появилось в столице. Я так понимаю, что все они утверждались, и как-то это делалось. Вроде как механизм запущен, и он работает. Или как-то не так работает? Ну, если отвлечься от того примера, который вы уже приводили.
Ну, смотрите, механизм, да, естественно, он работает, то есть есть какая-то комиссия, которую большинство из райтеров не видели и не знают, кто там находится. Они каким-то образом утверждают рекламные надписи, рекламные бренд-мауэры, какие-то носители. То есть, ну да, к чемпионату мира я сам участвовал в некоторых акциях, вполне легальных, то есть все это было утверждено, это было, да, под эгидой ТИФА и тому подобного. Но там утверждалось. И плюс, учитывая, что у нас вся страна объединилась в едином порыве, тут не как бы...
Проблем не возникало вообще никаких.
Да, вопросов никаких не возникало ни у кого, ни у райтеров, ни у кого. Все любят футбол, замечательно. Мы праздник футбола все дружно делаем. Мы его сделали. Праздник футбола прошел, он был утвержден, окей, вопросов нет по этому поводу. Но вот по поводу других рекламных...
А речь только о рекламе идет? Или, я не знаю, художник, который рисует граффити, вот есть у него вдохновение нарисовать что-то на доме, красивое, по-настоящему, ну, прям произведение искусства. Он, вот как это сегодня должно работать или работает? Он должен принести заявку в комитет, комиссию, там это все рассматривают в течение полугода, я не знаю, или двух дней. После этого выносится решение, да, дозволяем разместить вот такое-то изображение на таком-то доме. Или как это все работает?
В идеале это работает так, то что жильцы дома, они должны дать официальное согласие. То есть без согласия жильцов дома не может делаться ни одно нанесение.
Раз, это первая инстанция.
Если мы говорим о большом именно фасаде. Угу. То есть если кто-то хочет сделать фасад, но это просто физически действительно будет невозможно сделать его нелегально, потому что это большие технические средства нужны. То есть, как я говорил, либо люлька, либо подъемник, то есть, соответственно, территорию огородить нужно. Приедет полиция в любом случае, даже если все утверждено легально. Они будут задавать вопросы, райтеры, художники будут показывать им бумажки о том, что все легально. Вот. Это в идеале. На самом деле получается так, то что большое количество домов, фасадов, которые были сделаны в рамках каких-то художественных фестивалей, которые не были ни к чему приурочены. То есть, когда проходил какой-то фестиваль в Москве художественный, приглашалось огромное количество райтеров, как отечественных, так и зарубежных, известных. Им давали просто поверхность, а организаторы фестиваля брали на себя всю организацию. Все эти фасады были сделаны, они представляли какую-то художественную ценность. Как минимум художественную ценность в том, то, что все люди, которые рисовали на этих фасадах, признаны мировым сообществом художественным, что они достойны того, чтобы их пригласили в какую-то страну мира и выдали им под роспись фасад. Но после того, как все это было нанесено, огромное количество этих фасадов было испорчено.
Испорчено в смысле
рекламой.
Рекламой.
То есть, как бы, кто-то понял, что данный фасад, вот на нем сейчас висит какая-то непонятная, допустим, абстракция. Кто-то из художников рисует абстракцию, допустим. То есть там, я не знаю, что-то как Кандинский, там, Малевич, что-то такое, как бы геометрические фигуры. И они понимают, это, наверное, не несет никакой ценности, давайте здесь разместим рекламу Аэрофлота, допустим.
Я понимаю, о чем вы говорите. То есть сейчас это работает, мягко говоря, криво. Не так, как хотелось бы, наверное, если мы говорим о красоте Москвы. А дальше есть предложение Евгения Герасимова, который представляет комиссию Мосгордумы, говорит, давайте я возьму на себя, возглавлю все эти комиссии, художественные в том числе, и сам буду в качестве главы принимать решение, рисовать, не рисовать. Ему бы доверили или нет?
У меня вопрос, а Евгений Герасимов, он у нас кто, кроме как просто исполняющий...
Актер? Именно... Актер еще в прошлом, насколько я помню.
Он еще и актер в прошлом.
Да.
Смотрите, я бы хотел бы, то есть я, наверное, отвечу не только за себя, отвечу за большинство, все-таки попытаюсь взять на себя такую ответственность, то, что все бы хотели, чтобы в данных комиссиях сидели люди от искусства. То есть люди, которые непосредственно занимаются художественным искусством. Мы ведь говорим сейчас о художественном искусстве. То есть так вышло, что не во всех странах, и в нашей стране в том числе, воспринимают какое-то искусство, необычное искусство, как искусство. То есть, опять же, вот этот пример, который я сказал, про абстракцию.
Можно я уточню от себя? Я понимаю, о чем вы говорите. Это было бы здорово, но сейчас, видимо, не те люди в комиссиях, и поэтому решения принимаются довольно странные. Вот от себя. Возле меня была, остается, будка электро, вот эта кирпичная, хозпостройка. И там кто-то нарисовал граффити, довольно красивая, яркая картинка. Потом, спустя какое-то время, пришли коммунальные службы, все это закрасили. Возможно, это граффити было... не согласовано. Я правильно понимаю, что это вот коммунальные службы обязаны замазать все это, даже если это красиво и представляет ценность с точки зрения художника, ровно потому, что это не было согласовано в свое время в рамках вот этих всех комиссий?
Да, это факт, то, что они обязаны это замазывать. Естественно, те, кто все это замазывает, обычные рабочие маляры, естественно, они...
Они без души в этом смысле, да.
Да, у них нет никакого возможно, кто-то из них прекрасные совершенно люди с художественным образованием. Но им спускается приказ сверху, то, что вот у вас район, территория, которой вы отвечаете, она должна быть чистой. У нас там на носу 1 мая, грубо говоря, или еще какой-то праздник. И мы должны закрасить вообще все. Все гаражи, все будки... Все
хорошо, фасады хорошо. Домов. У нас просто остается 30 секунд, если позвольте, я уточню. А задним числом, возможно ли такое, что комиссия примет решение признать вот это произведением искусства и запретить это замазывать? Как происходило с некоторыми творениями Бэнкси, но не у нас, конечно.
Такое возможно, но такое очень редко случается. Причем случается, это у нас был, сейчас, к сожалению, нет в живых данного человека, Паша 158-й. Его признали и многие его работы защитили только после того, как о нем написала западная пресса.
Любопытно. Я понял.
То есть, как бы, пока он работал в России, его никто не обращал внимания. Как только о нем написал там какие-то лондонские газеты, сравнили его с Бэнкси, написали, что это русский Бэнкси, только после этого кто-то начал шевелиться. То есть у нас во всех этих комиссиях, про что я и говорю, нет людей, которые бы занимались этим. Если бы был бы человек из художественной среды, который бы сказал...
Проблем было бы меньше. Вот я понял. Я прошу прощения, Илья, время наше истекло. Это был Илья Кейс, граффити-художник, иллюстратор. Благодарю его, и сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Тут вице-премьер Казак рассказывает, что поставки нефти из России в Китай за 8 месяцев выросли на 30,5%. Это его заявление. Существенную положительную динамику имеет наше сотрудничество в области поставок энергоресурсов из России в Китай. Поставки нефти выросли за 8 месяцев. Ну и это все заявлено в ходе межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Это то, что с пометкой «Срочно» агентство ТАСС сейчас публикует, но сейчас о других новостях. Дело в том, что в Москве продолжается противостояние автомобилистов и велосипедистов. Обычно в последнее время побеждали велосипедисты, можно посмотреть и на проведение велопарада, но здесь приключилось следующее. Вот процитирую Facebook заместителя руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Александра Евсина. Он написал следующее. В связи с многочисленными обращениями граждан, ситуационный центр ЦОДД провел мониторинг использования велополосы на улице Мытная, из-за которой были полностью упразднены парковочные места вокруг Морозовской больницы. Дальше описывается, как проводился этот мониторинг, сколько велосипедистов проезжали, сколько из них использовали тротуар, а сколько велополосу, ну и результат, вывод. Объективные наблюдения показывают невостребованность велополосы на проезжей части как в связи с небольшой интенсивностью велопоездок, так и в связи с широким тротуаром с низкой интенсивностью движения пешеходов. Даже при наличии велополосы большинство велосипедистов предпочитают ехать по тротуару. Целесообразно отмена велополосы, организация велодорожки на тротуаре. Это заявление Центра организации дорожного движения фактически. То есть велополосу убрали, по крайней мере, возле Морозовской больницы, и туда вернутся парковки для автомобилей, за которые бились уже автомобилисты. То есть противостояние продолжается. С нами на связи Владимир Кумов, куратор проекта по развитию велодвижения в России «Let's Bike It». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Можем ли мы произошедшее рассматривать как поражение локальное пока, но велосипедистов в Москве?
Ну, на самом деле, я думаю, что это все звенья одной цепи, потому что у нас уже 2 года фактически не строится велосипедная инфраструктура, а та, которая строилась, где пример хорошей инфраструктуры, они в том числе уже убирались. Например, на Неглинной у нас уже вернулась парковка около отеля «Арарат», и сейчас еще обсуждается возможность проезда велосипедиста по полосам общественного транспорта на Кремлевском кольце. То есть видно, что в Москве в какой-то момент дали задний ход и начали постепенно убирать то, что было построено. Поэтому действительно это поражение для велосипедистов. Я не могу сказать, что это какое-то глобальное поражение на данный момент, потому что в России все равно, что происходит, меняется все больше интерес федеральных властей к велотранспорту, меняется нормативная база. Я думаю, что Москва вернется к велосипедизации. Но в данный момент, конечно, это как бы, мы видим, что это будет убираться, наверное, будет продолжать убираться.
Вот эта велосипедизация нравилась далеко не всем. Пример автомобилистов, которые целые движения организовывали против строительства новых велополос в столице. Но и насколько они себя оправдали, да?
А вы можете назвать хоть одно движение, которое было вот по поводу строительства дорог велосипедных?
Против велосипедистов практически все автомобильные движения, могу вам, я не знаю, кого, автомобилистов Москвы привести в пример, или «Синие ведерки», пожалуйста.
Смотрите, да, есть как бы вот это вот странное сообщество в социальных сетях, которое достаточно громкие и не всегда адекватное, как мне кажется, а при этом есть огромное количество автомобилистов, которые об этих сообществах даже не знают, и... Можно ли сравнивать, например, вот вчера в дождь, в ливень, 20 тысяч человек на велосипедах выехало на велопарад, цель которого показать, что нужно развивать инфраструктуру. А сколько человек выходило на митинг против платной парковки, например, согласованный, автомобилистов? А там, по-моему, даже 500 человек не набралось. Мне кажется, что вот запрос нужно оценивать не по социальным сетям, которые там шумят, да, у нас тоже там соцсети могут шуметь, как велосипедные, а все-таки по каким-то более реальным действиям или каким-то, может быть, даже не столько действиям, сколько город должен сам смотреть, куда мы идем. Потому что почему во всем мире развивают велосипедное движение? Просто потому что это экономически выгодно, а это улучшение здоровья, это улучшение экологии, это развитие туризма и так далее. И Москва пока все-таки автомобильный город, и как бы, да, там, если поддаваться вот желаниям каких-то вот автомобильных сообществ, которые хотят больше парковок и больше там, да, шире дороги, то, наверное, Москва таким образом проиграет в этой битве, за, ну, которая сейчас идет в мире, за, как бы, за людей, за комфортную городскую среду. И это не вопрос автомобилиста, велосипедиста, это вопрос, а Москва, собственно, город для чего, да, то есть либо мы здесь стоим в пробке, либо мы здесь думаем о какой-то там современной экономике, думаем о человеческом капитале.
Да, Владимир, мы не перестаем об этом думать, но вот мониторинг, который приводит Центр организации дорожного движения, он, мягко говоря, не в пользу велосипедистов. Ну, например, суббота, 8 сентября, в дневное время с 11 до 12 было замечено 7 велосипедистов за час. Из них трое двигались по тротуару, четверо по велодорожке. В вечернее время с 18 до 19 наблюдалось 9 велосипедистов, опять же, за час. Из них 4 двигались по тротуару, 5 по велополосе. Но ради этой велополосы убирают парковки возле больницы. Это далеко не всем нравится, особенно тем, кто приезжает в эту самую больницу. Так, может быть, действительно объективная реальность подсказывает, что велосипеды в некоторых местах в Москве не приживаются, и поэтому и имеет смысл пересматривать вообще эту инфраструктуру?
Имеет смысл делать такие подсчеты, когда есть сеть велосипедной инфраструктуры. Если это обрывки, а у нас в Москве сети вообще даже близко нет, у нас самая длинная дорожка, по-моему, 20 километров, это все. Остальное это отрезки там по несколько метров, по несколько сот метров. Конечно же, отдельно взятый кусок велосипедной там полосы или велодорожки, он не может работать, он не может дать ничего. То есть, если вы сделаете станции, две станции метро, а как бы, где-то еще две станции метро, то между этими двумя никто ездить не будет. Просто потому что инфраструктура, она работает, когда это есть какая-то сеть, как это есть там как бы связка. А пока это отдельный кусок где-то, да, конечно же, он может не работать эффективно. И это вопрос не о том, что его нужно убрать, это вопрос о том, что, может быть, все-таки посмотреть, а почему там нет этих потоков, да, и куда они уходят, или как можно сделать так, чтобы их было больше.
Или вот, все-таки пытаться велосипедистов встраивать в существующую дорожную инфраструктуру, которая уже есть, без каких-то выделенных полос для велосипедистов?
Да, можно встраивать, конечно, но здесь вопрос еще в том, например, почему они не едут по велополосе? Может, потому что там скорость высокая движения? Или, может быть, потому что на велополосе постоянно паркуются? Или, может быть, потому что там по ней мотоциклы едут? А у того же Евсина, насколько я помню, в посте есть фотографии, где просто по этой велополосе едет мотоцикл. Ну, извините, конечно, скорость велосипедиста и мотоциклиста, она очень разная, и это небезопасно для велосипедиста. Основная суть велоинфраструктуры в том, чтобы сделать поездки на велосипеде безопаснее. А пока у нас велополосы, которыми пользуются все, кто угодно, кроме там велосипедистов, конечно же, по ним велосипедисты ездить не будут.
Ну и сам Александр Евсин, насколько мне известно, тоже любит прокатиться на велосипеде, поэтому можно считать его, с одной стороны, вашим, а с другой стороны, он здесь скорее выступает как ваш противник. Как это объясняете?
Я, к сожалению, не знаю о пристрастии Евсина к велосипедам и как часто он на них передвигается, и ездит ли он в качестве как транспорт на велосипедах. Вот. И больше я вижу, что все-таки он выступает противником развития велоинфраструктуры, потому что у нас с ним уже не первые такие перепалки публичные по поводу там будущего и целесообразности велосипедной инфраструктуры в Москве. Вот, поэтому, как бы, мне кажется, что в департаменте и в Центре организации дорожного движения он занимает скорее крыло тех, кто выступает за автомобилизацию и за и против велосипедизации.
То есть вы сторонник максимального развития велоинфраструктуры, даже где-то в ущерб автомобилистов, для того, чтобы люди были, ну, так или иначе, не то чтобы вынуждены пересаживаться на велосипед, но чтобы они сами взяли и сели и поехали.
Я предлагаю изначально отказаться от терминов велосипедист и автомобилист. В моем понимании в городе живут люди, пешеходы. Мы все пешеходы, мы как бы, да, потому что у нас две ноги. И нам нужно каким-то образом перемещаться по городу. Если я в течение дня воспользовался трижды велопрокатом, один раз каршерингом, один раз проехал метро, и как бы это я кто? Я велосипедист, я пешеход, я там пользователь общественного транспорта. Нет, я просто человек, который живет в городе, и я выбираю транспортное средство по тому, насколько оно удобно в конкретный данный момент. И если мне на велосипеде некомфортно и небезопасно, то я выберу другой вид транспорта. А у нас на данный момент всего лишь 200 километров велодорожек, из них 100 – это в парках, и эти 200 километров не соединены в единую сеть. Поэтому велосипедистам приходится либо на тротуаре ехать с пешеходами, либо ехать с автомобилями. А Москва – один из немногих городов, скажем, Европы, где разрешенная скорость движения автомобилей практически 80 км в час. У нас 60 ограничений, плюс 20, которые не штрафуются. А даже в ГИБДД признают, что это такая скорость у нас есть. В Москве средняя скорость движения 52 км в час, а во многих городах Европы, где развивается велодвижение, там ограничение максимальной скорости движения автомобилей 40 км в час. То есть можно совмещать там автомобили и велосипеды на одной какой-то проезжей части, но при этом нужно понимать, что у нас небезопасная городская среда, и там оценивать количество велосипедистов по одной только улице, где была сделана велополоса, наверное, еще преждевременно.
Спасибо. Это был Владимир Кумов, куратор проекта по развитию велодвижения в России Let's Bike It. Но теперь я быстро проведу голосование. Велодорожек должно быть больше. 134, 21, 35. Нужно создать масштабную инфраструктуру. Да, возможно, где-то придется пожертвовать удобством автомобилистов, но так или иначе это будет правильнее. Велодорожек должно быть больше. 134, 21, 35. Нет, не приживаются они, поэтому их должно быть, вы полагаете, поменьше. Это 134, 21, 36. Они не приживаются. Вы не понимаете, зачем они нужны. Их должно быть меньше. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Один-два аргумента приму быстро. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Я Владимир, но неважно. Пожалуйста.
Простите, Владимир. Дмитрий, Москва. Сейчас послушаю комментарии вашего Владимира. Вот. И мне такое ощущение, что он не совсем представляет, какой транспорт перемещается по Москве. О чем я говорю? То есть транспорт бывает личный, когда человек приехал с утра на работу, поставил машину, пошел работать в офис. И когда транспорт бизнеса, ну, яркий пример, я работаю инженером компании, и каждый день я езжу по машине, по городу. То есть я без машины, ну, вообще никак, потому что у меня инструменты оборудовать.
Давайте резюмируем. Велодорожек должно быть больше или меньше?
Меньше.
Меньше. Все, спасибо, принимается. Быстро останавливаю голосование, подвожу итог. Кто успел, тот успел. 33% наших слушателей говорят, что велодорожек должно быть больше, 67% сторонники того, чтобы их становилось поменьше как-то в столице. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна любопытная новость. Виталий Милонов предложил Минздраву ввести в России сухой закон. Депутат Госдумы заявил, что стране необходимо навести порядок в алкогольной отрасли. Без таких суровых мер будущее, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья, как всегда образно выразился Виталий Валентинович. Это все говорится в письме парламентария на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ну и, как сообщает РИА Новости, Милонов также предлагает радикально пересмотреть механизм розничной продажи рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки. Кроме того, по его мнению, необходимо выработать стратегию и борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного. Ну и депутат ссылается на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз. У Минздрава несколько другая статистика, но мы поговорим об этом уже с Павлом Шапкиным, руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики, председателем Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как бы вы на месте Вероники Скворцовой ответили Виталию Валентиновичу Милонову на его предложение, изложенное в письме, ввести все-таки в России сухой закон?
Ну, во-первых, у нас были достаточно жесткие ограничения во время Горбачевской антиалкогольной кампании, которую сам же Горбачев, насколько я помню, он признал, что она была неправильная. И как раз развилось нелегальное производство, нелегальный сбыт алкогольной продукции. То есть с тех пор как бы вот этот нелегальный сектор, он только укреплялся, рос и, в общем, превратился в целую индустрию. То есть, понятно, пока потребность у людей будет в выпивке, здесь какие-то такие запретительные меры, они, ну, будут вызывать совершенно обратный эффект. То есть не приведет к сокращению потребления там значительному, а будет как раз все это переходить в область запретный плод сладок. И к тому же есть у нас совершенно легальные медицинские настойки, которые, по сути дела, ликеролочная продукция, но вот они продаются через аптеки.
Но это все тоже поправимо, можно будет их запретить, если с этой инициативой выступит Виталий Валентинович.
Ну, я думаю, вот надо начинать, на самом деле, запреты, потому что они продаются без акцизов, а с легальной той же самой водки поступает 180 миллиардов в год акцизов в консолидированный бюджет. То есть это значительное поступление. К тому же есть по-прежнему проблема демонстрации процесса потребления алкоголя на телевидении. То есть практически в каждом фильме герои выпивают. И пока по телевизору сцена потребления спиртного в дневное время будут идти, новые поколения молодых людей или детей будут воспитываться именно в этих традициях. Поэтому потом уже вот эти наверстывать упущенное с всякими запретами будет бессмысленно.
То есть пока инициатива Виталия Валентиновича, пункт первый, нереализуема, пункт второй, он не с той стороны начинает. Это ваша версия?
Ну, я считаю, что абсолютный запрет не нужен. Нужны ограничения, нужна пропаганда трезвого образа жизни, нужно запретить в дневное время демонстрировать цену потребления спиртного. А просто у нас алкоголь настолько глубоко сидит в менталитете, и там есть свадьбы, есть поминки, где идет потребление алкоголя. Опять-таки, там помним мы все там старые фильмы «После первой не закусывают», там «Повесть о настоящем человеке» и так далее. То есть те же самые в бой идут одни старики, там 30%, давайте выпьем за победу, там за родовое войско и так далее, понимаете? То есть вот это вот как убрать? Вот это вот, с этого надо начинать, и начинать именно с...
Сейчас с еще более пугающе прозвучало, с этого нужно начинать. Такое ощущение, что вы предлагаете
именно,
зачистить...
Исключение сцен потребления спиртного на телевидении, если есть желание как-то повлиять на то, чтобы люди меньше пили.
Спасибо. Это был Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Его комментарии по поводу предложения Виталия Валентиновича Милонова. Еще раз подчеркну, Виталий Валентинович предлагает вообще что-то похожее на сухой закон в Российской Федерации ввести. Подобные попытки были и у нас, подобные попытки существовали и в других странах. Ограничения действуют, ну, например, в скандинавских государствах, и как будто бы демонстрируют свою эффективность. Правда, в Питере с этим не все согласны, потому что финны, приезжающие в Санкт-Петербург, они как бы демонстрируют, что пить-то финны и не бросили вовсе. Но и быстро несколько комментариев приму. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Владимир, город Тверь. Ну, я бы хотел бы высказать свое мнение по поводу инициативы Милонова.
Да, вы как депутат, Владимир, можете это с полным...
Да, я могу это сделать. Более того, я... Не знаю, я поговорю с коллегами по фракции, может быть, мы даже внесем несколько другое предложение. Я на что бы хотел обратить внимание. Вот смотрите, закончился чемпионат мира, и во время чемпионата мира пиво у нас не считалось алкогольным напитком. Оно продавалось на стадионах, его можно было пить везде, где угодно. Закончился праздник жизни, все опять как бы вернулось на круги своя. Инициатива изначально популистская, непроходная. Вот, и у меня такое впечатление, что господин Милонов в кучу вот с этими повышением всех налогов, повышением пенсионного возраста хочет определенную партию просто вообще похоронить. Еще давайте запретим. У нас с самогон в деревнях в каждой избе гонят. В каждой.
Владимир,
я могу сказать, да. за Тверскую область. Вот я не знаю, где он статистику берет. У нас в Тверской области, например, наоборот, потребление алкоголя снизилось.
Вот, Владимир, если позволите, я уточню. Вы говорите о каком-то встречном предложении со стороны представителей вашей фракции. Так позвольте уточнить. Вы бы хотели вернуть то, что было во время чемпионата мира по футболу, когда было более мягкое отношение к пиву, в частности?
Конечно, я и говорю именно за пиво, понимаете? Пиво – это слабоалкогольный напиток. Почему его убрали отовсюду? К нему теперь такие же рамки... такие же меры применяют, как и, условно говоря, к водке.
Ну, почти, еще не такие же все же.
Такие, но его тоже нельзя продавать в это самое, как он называется. Вот у нас, например, с 10 до 10.
В Тверской области, да.
В Тверской области, да. Поэтому я просто что говорю, что бороться-то надо, вы поймите, одними запретами никогда ничего добиться нельзя. Если у нас не развивается промышленность, нету интересов, есть у господина, я вот господину Милонову хочу сказать следующее, но я думаю, что он вас слышит, что есть жизнь еще и помимо Питера и Москвы. И вот у нас такими темпами соцкультбыт не развивается, как в этих двух столицах. Вот когда у нас будет точно так же относиться к молодежи, строятся площадки и все соответствующие, скажем так, развлечения, люди сами, когда у человека есть что выбрать, он не нажирается, извините за выражение. Есть определенная категория там граждан, но она незначительна. А вот это вот все, давайте закроем все. Это у нас уйдут рабочие места, у нас уйдут доходы.
Принимается,
да, Владимир. Мы очень много денег тратим еще с этим алкоголем и
медицину. Да, спасибо. Это был Владимир, депутат из Тверской области, который раскритиковал предложение своего коллеги Виталия Валентиновича Милонова. Но больше времени у нас не остается, сейчас уже радиошкола.